знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
В конце выпуска мы разыгрываем книгу. Книги нам предоставляет для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это то место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы, мы снова возвращаемся к веку Екатерины II, и тема нашей программы звучит так: «Уложенная комиссия. Съезд народных депутатов XVIII века».
Да, Саша, да, дорогие друзья, сегодня я решил сделать программу про малоизвестное событие XVIII века, да? Попытку Екатерины II облагородить русское общество и ввести какие-то ростки парламентаризма. И знаете, недавно я смотрел передачу по телевидению про съезд народных депутатов, и что-то мне напомнило это, и так это близко, и тут я понял, что они очень похожи на то, что происходило в XVIII веке, в конце 60-х годов. Ну, знаете, как говорится, история повторяется первый раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Здесь же как раз, дорогие друзья, наоборот. Сначала она была в виде фарса при Екатерине II, но все-таки просвещение и прочее, а потом в виде трагедии для нашей страны. Ну, да. Поэтому я хочу вас сегодня познакомить именно с этим эпизодом в истории нашей страны и деятельности Екатерины II. Наверное, начнем с того, что такое уложенная комиссия. Это временные коллегиальные органы с конца 17 века и весь 18. Хочу напомнить, дорогие друзья, что в 1649 году Россия, или царь-батюшка Алексей Михайлович, принял новый свод законов, который получил название «Соборное уложение». Угу. И вот слово «уложение» появились вот эти уложенные комиссии. То есть время не стоит на месте, и притом понятно, что после реформ Петра I многое то, что было написано в этих комиссиях, перевернулось. Появилось что-то новое, более современное, и поэтому все, повторяю, все практически русские императоры XVIII века пытались что-то изменить. Поэтому этот орган, там, совещательный, работал практически весь XVIII век. Историки помнят о 7 комиссиях, то есть в XVIII веке было 7 комиссий. Попытаюсь объяснить, комиссия работала, ничего не приняла, или какие-то безумные вещи сделали, после этого батюшка-царь их ликвидировал, организовал новую комиссию. И так 7 раз. А вот это о чем говорит? С одной стороны, что все прекрасно понимали, что что-то надо менять в нашем законодательстве или в нашей стране, но найти нормальный инструмент изменений они не могли. У нас самодержавная абсолютистская власть. Ну как они там будут советовать, да, царю-батюшке? Царь, еще раз, помазанник Божий, и вот так вот менять что-то по их мнению, да, при том, как бы достаточно, ну, скажем, странные некоторые вопросы, да, они не могли. Так или иначе, историки находят, что такая комиссия работала с 1700 по 1703 год, с 14 по 17, с 20 по 27, а с 20 по 27, дорогие друзья, я еще напомню, сначала Петр I организовал, потом она была при Екатерине I, затем Петр II. Вот Петр II умер, закончился, и новая уложенная комиссия уже с Анной Иоанновной. 28-30, 30-44. И при Елизавете Петровне она работала с 54 по 66 год. Ну, понятно, дорогие друзья, вы сейчас скажете, Сергей Валентинович, с датами какие-то есть. Кто-то открывает, но император, новый император, который входит на престол, он первым законом не издает, а отменить уложенную комиссию, которая была принята. Она еще какое-то время работает, или там собираются, или мертвый орган, который не ликвидировали, а только приостановили. Так же тоже бывает. Поэтому тут даты вот такие вот, когда кто-то обнаруживает из новых русских царей, что у нас, оказывается, такая где-то сидит, мерзнет без зарплаты, а им деньги не платили. Ну, если рассмотрим, то давайте с Петра I начнем. Итак, как я уже говорил, с начала XVIII века Петр I создает палату об уложении. Ну, палата еще термин, вы понимаете, 17 века, ну да, комиссия – это уже более европейская, да? Она состояла исключительно из служивых людей, а в нее входили, Саша, 70 бояр, также окольничьи, думные дворяне, дьяки, в общем, все, что осталось от Алексея Михайловича. Задача этой палаты была составление новоложенную книгу, то есть новый свод законов. Руководил ее боярин Иван Троекуров. Она работала 3 года, написал даже предисловие и манифест к новому своду законов, да, но затем была закрыта. В 2014 году новая уложенная комиссия во главе уже, по-моему, с Василием Апухтиным. Она работала 4 года, тоже без результатов. В 2018 году Петр I решил прямо сочинить новое уложение, как он говорил, на основе законов русских, шведских и датских, ну, что было под рукой. Она была создана из 3 иностранцев и 5 русских, количество потом членов увеличивалось, были прибавки от магистрата, от синота, штат подьячих увеличился, но опять мертворожденное дитя, ничего не приняли. При Петре II, при Елизавете Петровне, да, собирались, конечно, там, да, это уже под руководством фаворита Елизаветы, графа Петра Шувалова. В состав входил же первый ученый-юрист, это уже шаг вперед был, Штрубе де Пермон. Уложенная комиссия распалась на общие и частные, но что-то изменили в уголовном праве, а праве на состояние, оно было даже, часть поднесена на утверждение императрицы, но Елизавета ничего не подписала. Почему? Ну, потому что в России все сложно. То есть комиссии, в принципе, ничего не сделали. И вот у нас новая императрица Екатерина II. И Екатерина II практически сразу решила что-то менять. Екатерина все видела по-другому и пыталась что-то сделать. А вот и тогда у нас появилось такое понятие, как просвещенный абсолютизм. Так вот, дорогие друзья, она поехала к Ломоносову в гости, Михаилу Васильевичу, известному нашему товарищу. И когда она написала, что приедет, Михаил Васильевич сказал: «А у меня только щи». Она сказала: «Отлично». И вот она приехала к Ломоносову на Васильевский остров, и вместе похлебали щи, посмотрели разные фокусы физические, химические, астрономические. Она все-таки была грамотная, да? И тут одного грамотного нашла в России, да? Дала денег ему. Притом денег было столько, она медными пятаками дала. Их на 3 подводах везли.
Ничего себе.
Но это тоже был показ такой, да? Что ученый русский теперь получает большую зарплату. Теперь наука в фаворе, просвещение в фаворе. Это с одной стороны, а с другой стороны, Саша, щи. То есть просвещение у нас будет и реформы на русском фундаменте. Итак, 14 декабря 1966 года вышел манифест Екатерины о создании комиссии об уложении. В нем были избраны депутаты, представляющие интересы Сената, Синода, центральных государственных учреждений, ну, коллеги, канцелярии, что там еще было там, да, а также дворян, городских жителей, однодворцев, пахотных солдат, казаков, государственных крестьян, да, даже ясачных.
А это что такое?
А это значит лиц нерусской национальности, платящие не налоги, а ясак, а именно от Якутии, от Сибири, от разных там татар, у нас же много разных татар. От барабинских до касимовских, от крымских до крешен, ну и прочее, прочее, прочее. А единственное написано «не кочующих народов». Опиралась эта комиссия на специальный большой наказ, который был написан императрицей. То есть императрица сама написала более 100 пунктов, что она и как видит в будущем в нашей стране. Ну, там, конечно, были много туманные такие вопросы, да, но если мы посмотрим большой наказ, дорогие друзья, он наверняка есть в интернете, ну, я даже его не смотрел в этот раз, он есть у нас в передаче про просвещенный абсолютизм. Ну, вот давайте так, очень отдает Монтескьё и Беккарии. это два французских философа-энциклопедиста, да, которые оказали очень большое влияние на европейское просвещение и лично на Екатерину. Ну, вы знаете, что Екатерина переписывалась с Вольтером и Дидро, Дидро даже сюда приехал на какое-то время, а Вольтеру была подарена библиотека его самого, да, поэтому она заигрывала с Европой, с одной стороны, писала там с Гримом, там, с одним таким известным человеком, переписывалась, да, а с другой стороны, у нее русская действительность, которая, ну, не совпадала с тем, что хотела видеть императрица. Екатерину также занимал вопрос о составе комиссии и план, который составил князем Вяземским, также оберпрокурором Всеволожским, ну и, по-моему, там работал еще Кузьмин и Козлов, но это не четко. А духовенство не имело депутатов этой комиссии, ну, потому что Екатерина так относилась к духовенству. Отрицательно, нет, она была искренне верующая, но считала, что им нечего лезть не в свои дела. Притом историю патриарха Никона она знала прекрасно, так или иначе. А вот в Петербурге и Москве выборы были всесословные, притом без руководства императрицы. Представители столицы явились таким образом высокопоставленные лица вместо горожан. Такие выборы были исключениями. Обычно депутат города избирался городскими обывателями, купцами, цехами. Например, ямщики своим цехом избрали депутата и так далее. Иные города прислали больше депутатов, чем должно было быть по закону. Ну, не так посчитали, но возвращать их тоже ни к чему. Итак, профессор Латкин, наверное, главный специалист по этому вопросу, посчитал. Было 564 депутата, 161 от дворян, 208 от горожан, 54 от казаков, ну и так далее, тому подобное, 3-4 иноверца. Из дворян преимущественно были военные, 109 человек, а из горожан – купцы, 173 человека. А сельское население и казаки присылали депутата от своей среды. Итак, были депутат от ненцев, депутат от башкир, депутат от марийцев. Еще оказалась такая проблема, что некоторые депутаты не знали русского языка. Так что там были там определенные проблемки. Но думаю, что Екатерине было все равно, знают они язык или не знают. Ей надо было показать, что вот у нас такие перемены. У нас, да, извините, даже ясачные люди из Тартарии, как тогда говорили в Европе, получали какие-то права.
А ты говоришь, сельское население – это кто, крепостные крестьяне?
Нет, крепостных крестьян не было. Но еще раз, казаки в городах не живут, Саша. Черносошные крестьяне, свободные крестьяне, потом стали называться государственные, тоже они крестьяне. Ну и национальные меньшинства, они тоже в городах не жили. Все-таки остроги, города и крепости – это, наверное, форпосты российского или русского влияния в этих местах. Потом, конечно, все переселились, уже жили и прочее. Нет, какие-то народы жили в городах, ну, татары, естественно, там, да, или Чебоксары, это вот, ну, столица Чувашии, это тоже город, да, чувашский, да, который был. Ну, Кар в конце, это значит крепость, ну, Сыктывкар, да, там, такое слово достаточно распространено. Тут еще раз, надо было показать Европе, а какие результаты? Ну, Екатерина, конечно, ждала какие-то результаты.
Сергей, ну, как правило, если депутата отправляют, то ему дают какой-то наказ, там, какие-то советы, что за делать, что... за что бороться, да, собственно говоря.
Ну, вот, было такое? Ну, депутат из Архангельска Чупров привез 195 наказов, а два депутата от других провинций Архангельской губернии привезли 841 наказ. Главные наказы были... убрать меньше налогов с нашей деревни. Вот это вот главное там, да? Построить пристань там, да? Или из-за пьянства еще чего-то сожгли церковь, да? Дайте денег. Но наказы были такие, поэтому серьезных наказов было не очень много. Но, кстати, вот от казаков и иноверцев было 1066 наказов. Слушали их, обсуждали, это уже другой вопрос. Но люди чем-то пришли, у них были какие-то мечты, и жалобы сразу пришли. Вот, с Украины, с Малороссии. Говорит, генерал-губернатор Румянцев заставляет нам, матушка, писать какие-то предложения по законам. А у нас и так все хорошо, все есть, ничего не надо, лишь бы была бы ты у нас здорова и прочее. Ну, примерно такой эпизод мы с вами вчера на хуторе близ Диканьки смотрели. Итак, 31 июня 1967 года состоялось открытие комиссии под руководством генерал-прокурора. А в положение, которое придумала Екатерина, надо было избрать маршала. Так назывался председатель комиссии. А вот Екатерина дала трех кандидатов. Выбрали сначала графа Орлова, но он фаворит, он из семи фаворитов, да? Но сказал, нет, ребята, мне это не надо. А потом выбрали еще одного, он тоже отказался. В общем, из трех только Бибиков, да, которого Екатерина направила в список, да, вот он как-то в этом отношении согласился.
Это вроде как что-то, маршал, это что-то вроде как спикер, что ли,
да,
палаты?
Да, 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 абсолютно, абсолютно верно. Бибиков – это, наверное, один из тех чиновников, которых уважала Екатерина II. Он не был там жутко грамотный, он не был, может быть, талантливый и прочее, но он хорошо исполнял любое. Еще раз, вот Бибикову поручила Екатерина II возглавить уложенную комиссию. Забегая вперед, Екатерина поручила Бибикову уничтожить Пугачева. Когда Бибиков получал новое направление от Екатерины, он все время цитировал русскую песню «Опять наш старый сарафан пригодился». Ну, да, я не знаю тоже мелодии этой интересной песни, да, но он все время как бы, да, ее пел, да. А потом неожиданно Бибиков умирает, и Державин написал ему эпитафию, которую вы можете прочитать в Александре Невской лавре. «Екатерины чтим за службу, за здравый ум, за добродетель, за искренность души его он умер, трон обороняя. Стой, путник, стой благовейно, здесь Бибикова прах сокрыт». Ну, вот такой человек, не хороший, не плохой, но, да, определенный менеджер, да, который решает какие-то вопросы. А повестка для каждого пленарного заседания, Саша, объявлялась депутатам заранее, и они имели возможность записаться, подготовиться, что-то прочитать, да, ну, это тоже был плюс достаточно определенный. А можно было и подать и письменное мнение по обсуждению вопросу, которое или оглашалось автором, или просто прилагалось. Ну, дорогие друзья, надо понимать, что депутаты, они не получали денег, они жили за свой счет. Ну вот приедешь ты из-за Урала, что делать, кто их будет кормить? Екатерина иногда спускала депутатам какие-то премии, но они были мизерные, на них прожить было невозможно. Поэтому как, забегая вперед, дорогие друзья, в Москве уложенные комиссии работала, да, поэтому петербургские депутаты туда не приезжали, далеко.
А, то есть она в Москве работала? Это,
да, в Грановитой палате. Угу. Почему в Грановитой палате? Ну, во-первых, это Кремль, да, а во-вторых, Екатерина ее открыла под свою коронацию. А потом, когда уложенная комиссия уехала в Петербург, московские депутаты уже не приехали. Накладно, матушка. Вот, потому что четкого закона положения депутатов не было. Как, впрочем, сейчас наш петербургский орган местного самоуправления, да? То есть, еще раз, Саша, чтобы депутат работал нормально, надо, чтобы закон был, положение о том, что он имеет право делать, что не имеет права, да, может он направлять в какие-то предприятия, а выступающим предписывалось говорить коротко и ясно, при этом категорически запрещалось перебивать оратора, хотя вы понимаете, что это было повсеместно. По этому поводу через 200 лет на заседании Верховного Совета в 30-е годы выступил депутат от Башкирии. И он сказал такие слова, которые и к тому времени, о котором мы говорим, тоже были очень современные. У нас, башкиры, есть регламент. У нас, если кто-то поднял руку и на курултае говорит что-то, он обязан стоять на одной ноге. Вот когда вторая нога упадет, он должен обязательно моментально закончить свои вещи. Поэтому у башкир с регламентом все хорошо.
Очень разумно.
Да, я тоже считаю. Вот, да. Но еще раз, что такое коротко? Ну, для эстонцев, которые экономят на словах и прочее, да, это, наверное, развернуто, да. А для каких-то горячих кавказских парней, да, это все-таки сложно. Поэтому все там было сложно и так, как считает председатель, ну, спикер или маршал Бибиков. Например, когда ему надо пролоббировать какое-то свое решение, понятно, что человек говорит дольше. А когда кто-то, ну, это не была оппозиция, кто-то говорил там, он кричит регламент. А, так вот, депутаты, нарушавшие правила более двух раз, подвергались штрафу.
А куда эти деньги шли?
А в пользу воспитательного дома, благотворительных учреждений для сирот и незаконно рожденных, которые были рядом, да? То есть материшься, пожалуйста, червончик. Да, говоришь слишком много, пожалуйста, 10 рублей, вот, да, дети его пьют, да? Как Остап Бендер, помните, собирал деньги?
А как себя чувствовали национальные меньшинства, которые не владели русским языком?
Ну, я еще сейчас скажу об этом, но они молчали. А единственное, что, ну, да, хорошо, они пару раз просили, чтобы им перевели, чтобы к следующему заседанию у них был письменный перевод того, что было, да? Еще хочу сказать, дорогие друзья, что штрафовали всех, кого не были на комиссиях, ну, кто не приходил. Ну, еще раз, если они живут в Петербурге, и у них нету четкого финансирования, как с них деньги собирать, вот, надо как минимум прийти. Ну, почему? А потому что такое учреждение у нас было, в принципе, впервые. Поэтому никаких положений, законов не было. Поэтому они как и тыркались, как депутаты на первом съезде советов, да, не понимая чего и как там, да. Ну, продолжим. Для разработки законопроектов по отдельным вопросам создавались специальные комиссии, которые назывались частные. Их было 18. Каждая комиссия состояла из 5 человек, а трое из которых избирались тайным голосованием, а двое назначались или Вяземским, или Бибиковым. Понятно, что таким образом правительство контролировало весь ход работ над каждым законопроектом и направляло его в нужное русло. Каждый член частной комиссии имел право выбрать себе одного помощника, тоже из числа депутатов. Таким образом, общее число работающих в каждой комиссии достигало 10 человек. Впрочем, некоторые из этих комиссий, Саша, ну, как бы сказать помягче, разрабатывали сразу по несколько законопроектов, да? Ну и в конце мало что добились. Помимо депутатской неприкосновенности, а каждому, Саша, депутату давал специальный золотой значок, по которому их нельзя было арестовывать. А вот этот золотой значок действовал до конца жизни. Впрочем, 5 человек потом были арестованы, потому что они потом стали, Саша, пугачёвцы. Угу. То есть они как раз вот эти вот яицкие казачки, оренбургские и прочие, да, которые были депутатами, да, они потом, видимо, так наслушались свободных слов в этих комиссиях, что пришли к Емельяну Пугачёву на службу. А вот... Статус депутата, в общем-то, не давал никаких привилегий, создавал массу неудобств, да. Еще раз, денег практически не было, поэтому депутаты что решили делать? Передавали свои полномочия кому-то. Саша, если вы помните второй съезд РСДРПБ, да, где появились большевики и прочее, а некоторые депутаты, которые там были, делегаты, да, имели право голосовать за себя и за того парня. Их называли двуручниками, поэтому, потому что они поднимали две руки, да. Ну, от Сибири Троцкий приехал, да, а второй представитель, ну, просто затерялся по дороге. Его то ли арестовали, то ли еще что-то, да. Ну вот, поэтому здесь также, ну, также можно и, извините, за взятку отдать свои полномочия. Притом кушать-то им хочется, да? Ну вот, поэтому вполне возможно, что такие вещи тоже были. Наши исследователи говорят, что свои полномочия так перепродали или передали 170 делегатов. То есть, ну, где-то процентов 30 от всех. Значит, заседания проходили в Грановитой палате. Да, сразу скажу, есть картина заседания уложенной комиссии. Ты найдешь в интернете. Только единственное, дорогие друзья, может, Саша даже его вывесит, там на первом плане сидит священник. Еще раз, никаких священников там не было. Ну вот, как бы одного туда. Видимо, что была красивая картинка. Кстати, несколько человек, ну там какие-то секретари записывали все дебаты и прочее, а потом сводили вечером к одному документу. Этот документ зачитывался и утверждался на следующем собрании. Было краткое изложение, экстракт, вот, его передавали матушке-императрице без матюгов, без слов и так далее и тому подобное, чтобы ее не нервничали она сильно, да.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут и вернуться в наше время, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте, дорогие друзья, послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Ну, а тема сегодняшней программы – уложенные комиссии времен Екатерины II, как съезд народных депутатов XVIII века.
Да, дорогие друзья, давайте вернемся матушке Екатерине II. Характерно, что на самих заседаниях Екатерина никогда не присутствовала. Ну, в общем, это было так принято в европейских парламентах. А считалось, что присутствие государя стесняет депутатов, и они могут свободно высказывать свои мысли. С другой стороны, жить в Москве Екатерине были негде. То есть, да. Поэтому она любила Петербург, он все-таки более европейский город. Ну, да. Да, конечно, ей построили Царицынский дворец. Да, станция метро Царицына, можно посмотреть, Баженов, это красиво и прочее. Екатерина ее посмотрела, сказала, я в этом жить не буду. И уехала. Ну, такой, ну, нарышинская барокко, красно-белая, о которой мы с вами уже достаточно часто говорили. Вот, поэтому Москву она тоже не очень любила. Два депутата уложенной комиссии были лишены прав называться депутатами, потому что они себя вели, ну, скажем так, не так, как должен вести себя депутат. Ну, с одним понятно, там пьяный дебош, драки и прочее. А второй депутат Ермаков. Он из приписных крестьян горно-благодатных заводов. Он отправился к себе на Урал с золотым знаком, да, для составления дополнений к своему депутатскому наказу. А при этом Ермаков пытался указывать владельцам заводов, сколько зарплаты они должны платить крестьянам, рабочим, которые у них были, сколько времени они должны трудиться и сколько платить налогов, да? Типа, у меня на это есть права. Кончилось тем, что он собрал с них все деньги на обратную дорогу, вот, ну и как бы пропал по дороге в определенное время. Потом его нашли, конечно же, без денег и лишили всего, да, этих самых прав. Ну, дореволюционные историки, как Соловьев, видели в деле Ермакова пример непонимания части депутатов своих обязанностей. А в советское время это показывалось как произвол царской администрации. А сейчас, наверное, к этому надо относиться спокойно и говорить, ну, многие грешны и так далее. Наверное, было то, другое, еще и третье. Заодно еще и заработал. Угу. Ну, в общем, Ермаков точно превысил свои полномочия, так или иначе. Екатерина мудро судила, что взыскивать с Ермакова деньги, которых он взял, прибыв на Урал, она не имеет права, сказала, ибо мы не знаем, сколько он денег получил, и пусть лично каждый товарищ дает ему иск на него, да, на Урале, и с ним собирается. Власть и соборное уложение такими вещами заниматься не будут. Да.
Сергей, а были ли среди вот этих депутатов какие-нибудь особо красноречивые личности?
Ну, был депутат от Дерпта, университетский профессор. То есть Дерпт – это Тарту, да? Фамилия у него была Урсинус. Он выступал на заседании комиссии 47 раз. Честно скажем, на каком языке? Видимо, на немецком. Ну, потому что, ну, откуда человек с такой фамилией из Тарту? Не дай бог, он был еще эстонец. Это сразу коверканье слов, очень длинные вещи. Был такой в 3-4 Государственной Думе депутат от Эстляндии Тинисон. Крестьянские депутаты Государственной Думы называли его Тинифсон. Когда он начал выступать, да, все очень долго, да. Вот, этот выступал 47 раз. На втором заседании выступал 38 раз. Еще раз, 47 раз – это в день, дорогие друзья. Вот, ну вот такая вот ситуация еще раз была, да, и в то время тоже, да, так или иначе. Ну, а из русских прапорщик Глазов из Обаяния, 29 выступлений. А вот, значит, да, князь Щербатов или Глазов действительно имели настоящий ораторский дар. Ну вот если почитать их выступления, то, наверное, можно сказать, что они еще были экспромты, да. Щербатов, наверное, можно сравнить с выступлением историка Юрия Афанасьева на Первом съезде, когда он объяснил депутатам от Средней Азии и прочее, кто такой депутат, что он имеет право и так далее, да, то есть простыми словами объяснил, а они считали, что это Верховный Совет, где надо просто голосовать, да, и тут они увидели разные вещи, да, и вот Щербатов был такой переводчик с законодательного на общечеловеческий язык. Он выступал, говорит, ребята, сегодня мы говорим об этом, да, этот термин означает то, да? А не что вы подумали, да? Ну и так далее, да? А Глазов, да, ну, по-другому, да, как написано, его речь была столь сумбурна, маловразумительная и наполнена с такой бранью и угрозой в адрес депутатов, что вызвало, как написано в документе, смех, соблазн и негодование. А некоторые предлагали лишить Глазова депутатского мандата, потому что непонятно, о чем он говорит. Ну, в общем, обошлось штрафом. Ну, что там, да? Вот, да. Но активность разных депутатских групп была различна. А 142 дворянских депутата вступали в дискуссии 81 раз. То есть 57 депутатов от дворян России выступало. Из 22 депутатов украинской шляхты выступало 13. От однодворцев только 42, это 17%. От крестьян 11, от казаков 15. Купцы, очень активно заводчики выступали и прочие, у них 79%, то есть, да, кто приходил, то есть не молчали, так или иначе. Наименьшая активность была у нерусских народов, да. А 8 раз выступали представители Сибири, Урала, Поволжья, да, что неудивительно, что русского языка они многие не понимали. Екатерина хотела, да, и просила, чтобы больше выступали заводчики, потому что она хотела сформировать третье сословие, дорогие друзья, как в Европе.
Ну, буржуи?
Ну, типа да. Вот, но адвокатов-то у нас не было. Давайте так, Великую Французскую революцию сделали, и в конвенте были в основном краснобаи адвокаты. Да, потому что адвокатура там была, поэтому де Мурье, Робеспьер, Дантон, Марат, ну, там, в меньшей степени, они были адвокаты, поэтому знали закон и умели разговаривать, да. У нас адвокатов, в принципе, не было до 1864 года, да. Сейчас вот, кстати, вышел телесериал «Плевака», поэтому, я думаю, дорогие друзья, я сделаю передачу типа «Вместе у телевизора». Кое-что мне там поразило. И Екатерина как раз вот одна из целей вложенной комиссии была, чтобы вот они присоединили друг к другу дворяне и буржуазия. Третье сословие и второе. Но вот это противостояние обнаружилось в вопросах, которые интересовали тех и других. Например, кто может иметь крепостных крестьян? Дворяне говорили, что только они. Да, а купцы-заводчики не должны их иметь. Тут стали купцы-заводчики. А чего это? Они у нас работают, да, чего это мы не должны, да? В общем, были такие переклички. И там были одни, там один из купцов сказал: а вообще вам, дворянам, не надо иметь крепостных, вы неправильно им пользуетесь. Это был взрыв негодования. Какой-то бородатый нам пытается научить жизни, нас, да, у кого золотая грамота дворянства, да, там, и прочие там льготы там, да. А вы-то кто? Ну, вот тут столкновения такие бы.
То есть ни о каком равенстве речи не было?
Нет, нет, Саша, абсолютно. Вот. Ну, сразу скажу, родовитые дворяне во главе с князем Щербатовым не жали уступать и малой доли своих привилегий. И ссылались на Петра Первого, и они потребовали в ответ отменить табель о рангах.
Сергей, я тебя неоднократно спрашивала про этот самый табель о рангах, но ты обещал даже как-то отдельную программу об этом сделать.
Ну, давайте я пару слов скажу. Табель о рангах – это по приказу Петра Первого все должности в России были поделены на 14 ступеней и признаны равными. Ну, если там одна ступень, да, то есть если ты служишь военный, ну, скажем так, ты лейтенант, или ты чиновник, ну, статский советник, да, или ты камер-юнкер, это дворцовая. То есть, еще раз, все должности дворцовые были поделены на 14, все были чиновничьи поделены на 14 и военные, то есть сравняли. Сейчас даже об этом смешно сказать, но дворянство отказывалось быть чиновниками, они хотели быть только военными. Поэтому надо было как-то заинтересовывать идти в чиновники. Поэтому и вот приравняли чиновников и прочее. И самое главное, восьмой ранг давал дворянство. И вот тут дворяне встали, извините, да, при Петре Первом, конечно, рот открыть было невозможно. Да, или зубы лишишься, да, или еще чего-нибудь, да. Вот, Петр-то, да. А тут, понимаете, да, какие-то вот товарищи, да, хотят вот стать из грязи в князи, тоже дворянами, да? Поэтому они выставили, что дворяне – это особая каста, божественная, государственная, и попасть туда непонятно кому невозможно. Ну и тут дворяне, которые выслужились, при Петре же ведь было громадное количество таких, да, кто выслужился, ну, напомню там, да, светлейший князь римский Меншиков, да, герцог Ижорский, как его называли и прочее там, да, прокурор Ягужинский, многие представители национальных меньшинств, там, евреи Девидьер и Шафиров, да, вот, которые стали русскими дворянами, когда они, ну, там, их потомки услышали, что их вот собирается лишать, они, конечно, были против. С чего это, да?
А то есть даже углублялись в такую историю прямо рода?
Ну, они, конечно, дворяне хотели нулевой вариант. Вот давайте примем так. Кого там Петр I назначил, ну, бог с ним, проскочили 40 лет назад. А теперь больше нет. То есть пусть они будут, ну, другое какое-то звание получат там, да, уважаемые граждане или там молодец, какой-нибудь там азамат, специально для татар, если они стали дворянами, а дворян-татар тоже было много там, да, вот, такое, поэтому, извините, все остальные выступили против. То есть, что такое тавлярангов? Это ясное, четкое понятие, как при помощи карьеры ты можешь превратиться в дворянина, да, и поэтому тавлярангов интересен был не дворянам, и тем более не боярам бывшим, да, князьям, а именно простым людям, которые при помощи какого-то подвига или еще что-то становятся офицерами. Ну, Максим Максимович, там, Андрей Дубровский, ну, отец Владимира Дубровского, да, а капитан Миронов, да, который тоже из солдат же ведь, капитан Тушин тоже из солдат, ну и прочее. А теперь как бы нет, такое невозможно. Да? Поэтому ясно, что когда дворяне подняли этот голос, с другой стороны пошли возражения, очень сильные, и внутри дворянского сословия тоже.
А разве это как-то уменьшало заслуги тех дворян, которые были изначальные, если кого-то назначали дворянином?
Ну, естественно. Саша, как у нас говорят, понаехали, теперь ты тоже петербуржец. Но это как это? У меня бабушка-блокадница, прапрабабушка закончила Смольный институт и прочее, да? А вот сосед у нас, извините, да, в первом или втором поколении петербуржец, да? Ну, согласимся, что не очень нравятся такие петербуржцы в первом поколении. Я, конечно, немножко шучу, но вот, скажем так, Матонис такой, да, представитель как раз вот дворян, которые стали дворянами, да, он выступил, сказал, что главное назначение петровских преобразований в том, что они искоренили в России подлое сословие. Землевладелец, мещанин, дворянин, всяк честен, знатен трудами своими, добрыми и худыми. И, по словам Матониса, первые дворяне тоже были мещане, землевладельцы, люди не подлые, но добродетельные. И поэтому, да, давайте не вспоминать, как вы получили там, да, от Лжедмитрия II боярскую шубу получили там, да, Тушинский перелет. Ну, еще раз, они же все помнили, особенно старые бояре, кто какие там, да, и в перепалке, кто знатнее, они очень любили смириться, извините, разными вещами. Поэтому такое. Ну вот, я возвращаюсь опять-таки, еще одним несущим вопросом, также вызвавшим в уложенной комиссии острой дискуссии, был вопрос о правах на владение фабриками и заводами. А депутат Языков считал, что дворянам не следует заводить фабрики, чтобы не отвлекать своих крестьян на земледелие, а самих от битв, войн и прочее. Да? А депутат Кожин, напротив, предлагал запретить владеть фабрики купцам, потому что купцы должны торговать. Да? Когда же купец Попов заявил, что запретить владеть фабрики следует, наоборот, дворянству, а купечеству разрешить покупать фабрики крепостным, споры вообще-то разгорелись не на шутку. Пользуясь аргументами из лексикона самих дворян, Саша Городские депутаты доказывали, что занятие благородных торговлей и промышленности унижает дворянское достоинство. Ну, так или иначе. А вот, зачитав ряд выдержек из наказа Екатерины, да, депутат Солодовников заключил, что если всякий бы спокойный оставался в своем звании, то от этого была бы немалая государственная польза. Поэтому никаких табелей о рангах. А особой остроту дискуссии провела с выступлением, конечно, Щербатова. Признавая право владения фабриками за купцами, Щербатов считал, что им не следует иметь крепостным, да? Ну вот после этого эту комиссию была убрана. Ну, Саша, что можно сказать? По мере того, как бесплодность дискуссий в уложенной комиссии становилась все очевиднее, потому что противоречия были большие, а она не имела никаких законотворческих прав, да? Ничего, никаких решений она не приняла. Общество стало разочаровываться.
А сколько, кстати, по времени все это происходило?
Ну, 5 лет. А я еще расскажу, как их ликвидировали, при помощи чего. От комиссии ждали, конечно, каких-то важных решений, а не разговоров. Ну, наверное, Саша, если бы у нас был серьезный, у России был серьезный парламентский какой-то опыт вековой, это было бы выглядело не вопиющей несуразностью, да? Потому что, ну, все как-то удивились, что у нас такое может быть, понимаете, да? Не было и надежды, что дело может пойти иначе. В значительной степени в этом было повинно то, как задумывалась комиссия. Принятие какого-либо закона в условиях такой конфронтации, которую я вам сегодня рассказал, было чревато серьезным политическим кризисом, да? Поэтому никто этого не хотел. В общем, тут неожиданно произошла война с Турцией, новый 1868 год, и поэтому по подаче Екатерины депутаты дворяне сказали, а нам пора на войну, извините и прочее. Поэтому, еще раз, их не ликвидировали, их просто распустили до следующего заседания.
5 лет маялись в Москве, да. Получается, да. Ничего толком не приняли. И ушли на войну.
Ну, в общем, да, кто-то ушел на войну, кто-то уехал к себе, а кто-то потом возглавил Пугачёвское восстание.
Да.
Вот, 30 лет спустя великий реформатор России Михаил Михайлович Спиранский записал в своем дневнике: «Государыня Екатерина II, пленясь понятиями философов, в то время великой славе и во всей свежести бывших, вообразила народ русский довольно совершенным, чтобы допустить его к великому делу – законодательству. Хотела заставить черемис и остяков размышлять и умствовать». Но что произвели сии в целях законодатели? Знак вопроса. Провал затеи с уложенной комиссией был очевиден для Екатерины. И вот 18 декабря Бибиков объявил депутатам указ о прекращении этой самой работы. Ну, скажу честно, Саша, военные действия, конечно, против Турции не были только предлогом для распущения комиссии. Но это был прекрасный повод для того, чтобы распустить. И заседания отсрочились до 1 мая, до победы, потом до 1 августа, потом до 1 ноября 1972 года, наконец, до 1 февраля 1973 года, когда война вроде закончилась уже кючуко-энергическим миром, но в 1975 году, кстати, комиссия еще упоминается в числе учреждений, которые работала в Петербурге. Но комиссия есть, а депутатов никаких не было в принципе, да? А таким образом, она не была распущена, а просто забыта. В письмах Екатерины есть, впрочем, указание на то, что комиссия не прошла совершенно бесследно для дальнейшего русского законодательства. И следы ее носят изданные, например, в 1975 году знаменитое учреждение о губерниях. А вот, кстати, частные комиссии продолжали работать. А звание депутата сохранилось за членами комиссии, как и золотой значок. В отличие от дореволюционных, советские историки, писавшие об уложенной комиссии, старательно доказывали, что Екатерина распустила комиссию, убоявшись слишком смелых речей депутатов. Но, дорогие друзья, читая эти речи, нельзя их назвать. Может быть, дерзкие, непрофессиональные, да, а какие-то, да, не думаю. Между тем, сама императрица впоследствии с негодованием писала именно о защитниках крепостничества, которое оказалось гораздо больше, чем предполагалось. Даже граф Строганов, человек самый мягкий и, в сущности, гуманный из депутатов, у которого доброта сердца граничила со слабостью, как даже этот человек с негодованием и страстью ощущал дело рабства в этой самой комиссии. Не мне, впрочем, решать, была ли ему эта роль впущена или она вытекала из его низости, как писала Екатерина, да, так или иначе. Наверное, комиссия дала какой-то фундамент для будущей работы. Может быть, Екатерина видела какие-то ошибки и больше их не повторяла. Какие-то люди, которые были в этой комиссии, может быть, Екатериной потом были обласканы, и у них начался рост какой-то, да? Все это было. Поэтому говорить о том, что комиссия не оставила ничего, как просто какое-то послевкусие плохого.
Все-таки она и стенограммы читала, да? Тоже,
конечно,
то есть она,
конечно,
учитывала мнение народа.
Ну и трагедия, она не представлялась, да, я уже сказал насчет трагедии. Пушкин писал: о фарсе наших депутатов, столь непристойно разыгранной об соборном уложении. В то же время уложенная комиссия не была первой в русской истории опытом парламентаризма. Наверное, все-таки это и не был парламентаризм в чистом виде. А с другой стороны, у нас были земские соборы. Ну, это тоже, в принципе, что-то такое, да?
А почему ты все время все-таки сравниваешь с 89-м годом? Потому что перестройка, ведь до этого же тоже были съезды народных депутатов.
Нет, не было, Саша. Был Верховный Совет. А съезд народных депутатов, он два раза в год собирался. И он избирал Верховный Совет. Депутаты, которые заседали уже каждый день, да, а эти приезжали из провинции. Еще раз, первый раз избрали непонятно кого, не того, кого назначили, да, вот, а за кого проголосовали, как бы, да. Поэтому появились новые люди, которые по-новому общаются, выступают, критикуют власть и многое другое. И как это происходит, никто не понимал, в принципе, да. Поэтому вот фарса там тоже было много. Поэтому как там избирать, да? Ну вот депутаты Средней Азии голосовали все монолитно одинаково. Там еще перестройка туда не пришла, да? А депутаты от Прибалтики, депутаты от Ленинграда, депутаты от Москвы и депутаты от творческих советов, да, разных, да? Ну депутат, ну, академик Сахаров был избран, да, от Академии наук, понимаете, да, вот, это люди, которые уже что-то начали выступать, и когда Сахаров говорил, в принципе, нормальные вещи, люди стали свистеть, потому что они не понимали, о чем он говорит, в принципе, да, вот, я не говорю, что академик Сахаров во всем был прав, нет, конечно, я думаю, Саша, мы передачу и о нем когда-нибудь сделаем, да, ну, вот такая вот ситуация была действительно достаточно, не то что странная, но люди просто не поняли, что такое парламентаризм, да. Поэтому и эти тоже не поняли, что такое парламентаризм. Ну, в заключение расскажу, что для Екатерины Роспуск уложенной комиссии означал прощание с иллюзиями. Вот, мучительный, но, вероятно, неизбежный процесс. После того, как она все это почитала и прочее, императрица трезво оценивала и себя, и свой народ. То, что она услышала из уст депутатов, было во много раз поучительнее всего увиденного в путешествии по стране. Притом, извините, для нее показывали одну страну, а существовала она другая. Комиссия уложения, быв в собрании, подала мне свет и суждение всей империи. С кем дело имеем и о коем пещися должно, писала она. Ну вот, вот такая комиссия. Вот такой эпизод из нашей истории. Я думаю, Саша, для себя он был новый.
Да, безусловно.
Поэтому я решил сегодня вам все это рассказать, да. Может быть, это не сыграло той роли, там, как победа в войне или какие-то еще вещи, но то, что у нас происходило такие события, наверное, говорят, почему потом произошло Пугачевское восстание, почему появились декабристы или почему принято было какое-то решение.
Спасибо, Сергей. Теперь время нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги, который нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Вспоминаем вопрос прошлого выпуска.
В прошлый раз, Саша, у нас была тема «Битва при Калке» на реке Калка. И вопрос был такой. В 1827 году санкт-петербургский учитель Наумов впервые ввел в употребление этот термин. И в результате возник неуклюжий, но устрашающий гибрид, по мысли его автора, означающий союз, объединивший для грандиозных свершений. Назовите этот гибрид. Правильный ответ, Саша, монголо-татары. Угу. Это впервые придумано здесь, в следующем здании от нас, вот, да, на углу социалистической и правды, где мы записываем наши передачи. Есть ли у нас правильные ответы?
Да, первым правильный ответ прислал Сергей Гайдук.
Прекрасно, поздравляем Сергея с книгой от благородного воспитания, Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Ну, вопрос будет простой. А вот мне иногда говорят, что у вас слишком сложные вопросы. Ну, давайте так, разные вопросы должны быть, дорогие друзья. А в какой из своих песен группа Любэ группа ошиблась не менее чем на 71 год?
Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radiovivat@mail.ru. Или вы можете в нашем сообществе ВКонтакте найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.